Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомним, что сегодня здесь Марина Борисова, я Алексей Пичугин. И в гостях у нас благочинный приходов Русской Православной Церкви в Шотландии, Северной Ирландии, Суржской епархии, доктор философии, кандидат технических наук, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. Мы начали размышлять о том, в чем разница между святыней и кумиром, идолом.
Я бы сказал, процесс почитания святыни, подлинное, истинное, и творение кумира, создание идола, золотого тельца, ну, образно говоря, так сказать. Ну, ведь это мгновенно человек отпадает. Ну, вспомним, стоило Моисею удалиться, в общем, не очень долгое время, как возвратился, они уже отлили от лица. Нам надо чему-то поклоняться, нужно, есть потребность, где-то преклонить свою голову и сказать, да, вот это и язычество все на этом стоит, и, ну, в общем, в хорошем смысле, эта особенность, природная особенность человека, ну, конечно, она и реализуется и в церкви тоже. Мы ищем этого, мы собираемся, миллионы людей приходят, чтобы поклониться там, с поясу Пресвятой Богородицы или какой-то чудотворной иконе, мощам, и мы не будем анализировать и критиковать отношение каждого, это было бы бесчестно и неэтично, скажем так, с общечеловеческой точки зрения. Тем не менее, все-таки кумиротворение или подлинное почитание святыни – это вещи разные. Хотя бы на этом остановимся, что это совершенно разные вещи. Поэтому в том-то и состоит критический подход, чтобы различить, вот о чем мы, Алексей, правильно сказали, что как, допустима ли критика, может, ничего вообще критиковать не надо, а надо так. Вот тогда мы и сотворим кумира, если мы отойдем от способности, данной Богом, разумной способности критически относиться ко всему, что нас окружает.
Отец Георгий, вы сегодня уже не раз говорили о том, что нужно рассматривать свое земное бытие как путь. Но как в этой связи трактовать слова Спасителя «оставьте мертвым погребать своих мертвецов»? Ведь все, включая Святейшего Патриарха, неоднократно говорили и говорят о необходимости сохранения исторической памяти. Вот как это совместить?
Это очень тонкое евангельское место и тонкое для толкования, потому что оно может и задевать многих из нас. И особенно память предков, почитание, память предыдущих поколений, почитание их достижений, их вклада, их жизни, народная память, скажем так. Ну, конечно, что это? Разве можно это поставить, скажем так, в оппозиции к Евангелию, или Евангелие в оппозиции к этому? Конечно, речь идет совсем о другом. Во-первых, это конкретный человек говорит. И конкретному человеку, единственному и уникальному, отвечает Христос этими словами. Почему это до нас доходит? Потому что, во-первых, это, конечно, связано с родовой памятью иудейского народа, которая утверждала, что вот принадлежность к роду спасительна. Это очень важный момент, немногие, может быть, не всегда помнят, но иудей правоверный, он определенного колена, определенного рода, правоверный иудей, он спасается принадлежностью к этому роду и исполнением закона.
Так ведь одно из Евангелий начинается перечислением.
Да. Ну, погодите, сейчас эту мысль. То есть вот это родоплеменное вот это наследие, оно спасительно. И вот это опровергает Христос. Начиная с родословия, которое приводится, да, что он не эфемерная фигура, не иллюзорное явление, а он живой человек, у которого есть вот эти 14 родов до Давида, после Давида, до переселения в Вавилон, после переселения в Вавилон. Вот эта родоплеменная зависимость, она не то чтобы разрывается, она наполняется смыслом. И вот с того момента, и вот это один из эпизодов, когда он говорит этому человеку, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. То есть, если ты на этом остановился, ты мертвец вместе с теми, кто уже умер, но тебе ведь тоже жить ограниченное число лет. Зачем ты хочешь остаться в царстве мертвых? В том шеоле, который, это преддверие ада, да? Древнееврейский шеол. Ну, зачем? Пришел Спаситель мира. Следуй за мной и предоставь им остаться там, а ты за них скажешь слово. Вот какой, может быть, раскроется смысл.
Но мы не можем ли мы трактовать это несколько иначе в наши дни? Ведь, по сути дела, если для иудеев ветхозаветных Христос открывал новую высоту, то для нас, для многих из нас, и я не знаю, может быть, и для вашей европейской паствы это актуально, память предков, память рода, то есть то, что не вербализовано, то, что не передавалось мамой-бабушкой, а то, что исходит откуда-то, ты сам не понимаешь откуда, это-то и приводит многих именно в Церковь Христову, потому что огромный временной разрыв между верующими предками и несколькими поколениями наших непосредственных родственников, которые не только не веровали, но жили во времена воинствующего атеизма и сами, в общем, этого искушения не миновали. Мы приходим в церковь памятью рода. То есть для нас это как бы та высота, которую нам еще предстоит обрести.
Приход в церковь бывает различен, в том числе и таким образом, как вы сказали, через память рода, но бывает и вопреки этой памяти, кстати. У многих из нынешних наших верующих, священнослужителей, даже, может быть, архиереев, были родители, может быть, совсем и неверующие, а даже и откровенно антирелигиозной такой идеологии придерживались, коммунистической. Вы знаете, таких скорее было большинство, чем... Поэтому тут с памятью рода надо быть осторожнее. К чему нас приведет память рода, все-таки 70 лет – период как раз вот тот самый, похожий, помните, на 38 лет блуждания в пустыне. Это после, вернее, это 70 лет похож на египетское рабство, а вот последующие наши вот 30 лет, там 38 лет блуждания в пустыне, вот что-то в этом роде такое, такие сопоставления приходят на ум. Поэтому нет, но память рода важна, и она несет начальный, инициальный импульс, так сказать. Но вот возвращаясь к тому, если мы на этом остановимся, то Христа нет с нами. На этом остановиться нельзя.
Это мифологичность, просто миф.
Да, мифологема. Это начало пути. Да, с мифа начинается. Да, мы жизнь свою со сказки про доброго молодца, царевича. Там,
даже про доброго дедушку на облачке.
Да, что угодно, начинается. Это прекрасно. Но это только начало. Но дальше твой путь пошел. А что ты будешь назад смотреть? Опять будешь эти детские сказки рассказывать? Нет, мы стали, повзрослели немножко. Потом еще предстоит повзрослеть.
Тут развитие есть. Если там начинается с карикатуры Эйфеля, замечательных совершенно, я знаю, что у многих, кто выцерковлялся в начале 90-х из таких интеллигентных семей, путь начинался не с Библии, не с детской Библии, а с тех же карикатур Эйфеля, Жака Эйфеля, который потом, как и любая сказка, как любой миф, у человека было желание посмотреть, что дальше. Что стало с Иванушкой-дурачком, что стало с Нарнией, что стало с дедушкой на облачке из карикатур Эйфеля. Только там это все заканчивалось фантазией автора, да, там, где автор поставил точку, там и точка. То есть здесь можно проследить путь и начать свое развитие. Да, и это уже из плоскости мифа перетекает в плоскость твоей жизни. Так это с одной стороны. А с другой стороны, все-таки, наверное, опять здесь возвращаемся к разговору о кумирах, потому что каждого этот путь заводит в свою сторону, и для кого-то это как раз становится вот таким... чем-то вроде кумира.
Да, это как бы такой некий процесс обратного хода. Вот прямой ход – это путь, Христос. Это бесконечность, он не имеет границ. Этот путь. А обратный путь – это вот творение кумира, кумиротворение. То есть чем мы больше посвящаем, отдаем, вернее, себя, чем меньше оставляем для Христа, тем больше отдаем вот этому кумиру. Ну, кто, ну, и кумиры совершенно неожиданно могут возникнуть для человека, и может какая-то вещь появиться в жизни, которая захватит и одолеет, и человек не заметит, как он уже перестал идти по этому пути Христовому. Ну, вот я, да, хочу вспомнить и еще раз привлечь внимание. Вот недавно я закончил книгу «Путь от физико-ядерщика к священнику» и потом «Исповедание веры». И, в общем, такое... действие, так сказать, жертвенное действие, которое совершает человек там, в условиях Чернобыльской катастрофы. Это вот книга «Атомный пастырь», художественное произведение. Вот мы говорим о мечтаниях, о сочинительстве, может быть, как дар Божий. Но понимаете, когда это, когда образ рождается, характер, когда возникает ситуация, то они начинают жить. Ну, какой-то своей жизнью. И автор тоже вместе, и читатель, и автор. В принципе, читатель – это соавтор на самом деле. Такой диалог получается в присутствии героя. И, конечно, фантазии, мечты становятся реальностью. Не значит, что вот мы мечтали о каком-то воздушных замках, и вот замки в воздухе возникли. Потому что названо воздушным, что это вещь нереальная. Но мечтания превращаются в реальность, когда человек обретает веру, вернее, не веру, а путь веры, и этим путем идет, не отклоняясь и не поворачиваясь вспять, не занимаясь кумиротворением, потому что кумиротворение, обращение внимания на что-то иное, кроме того, что есть путь, который Христос, это, в общем, всегда довольно опасно. И вот в этой повести «Атомный пастырь», выпущенной издательством Московской патриархии, я как раз рядом с главным героем идут другие люди, которые активно отрицали Бога. Допустим, физики, там, ученые, ну, с насмешкой, ну, с юмором, может быть, беззлобным, а иногда и не беззлобным относились к такому увлечению. В 70-е годы прошлого века, как раз во времена безбожные, вот память предков, мы говорим об этом, но если вот эту память предков вспомните, она была такой, что отношение к вере – это как некий архаизм, это, в общем, удел, ну, таких малограмотных, не умеющих читать, писать бабушек там, вот, ну, и все, мы живем в цивилизованном мире, мы творим ракеты, создаем атомные бомбы, крейсеры, ракетоносцы, значит, на Луну летаем и так далее, о каком Боге тут говорить? Вот такое отношение, и как это потом выстраивалось, как оно формировалось вокруг личности. Путь всегда личность. Путь – это не некая абстрактная, значит, или даже конкретная какая-то дорожка, которая проложена, там, выложена камнем, или мостовая, или какая-то тропинка в лесу. Да, это тоже. Но путь – это сам человек. И потом Христос говорит: «Я есть путь». Это не аллегория, не какая-то фантазия Спасителя, а это на самом деле это правильное название.
Христианство – религия личности.
Да, личность. Вот личность есть путь. И любой из нас. Он мог бы сказать, и можно продолжить. Заранее приношу извинения за, может быть, такую критику в мой адрес, но и каждый из нас тоже путь для Христа. Христос ищет нас, а мы его. И вот так пути сходятся. Вот каков... Вероятно, евангельский такой пафос этого.
Раз уж мы заговорили о сочинительстве, тут сразу приходит в голову, что на протяжении всей истории человечества оно с завидным постоянством создавало всевозможные утопии, некие мечты об идеальном устройстве жизни на Земле. К сожалению, попытки претворить эти утопии в жизнь порой заканчивались ужасами концлагеря, но, разочаровавшись в одних утопиях, люди начинали тут же придумывать какие-то новые. Но вот в последние несколько десятилетий создается такое ощущение, что вот эта мечта об идеальном устройстве общества оставила человечество. Угу. Мы не слышим призывов двигаться в какое-то светлое будущее даже от политиков, которые, казалось бы, кровно заинтересованы в именно таком способе привлечения к себе внимания. Наше вот это вот общее отсутствие... представление об идеальном устройстве жизни на Земле – это свидетельство нашей деградации или нашего духовного роста?
Ну, скорее, можно сказать, ни то, ни другое. Вообще, утопия из греческого – это благое место, значит, буквальный перевод. Но вообще человек ищет благого места, это нормально. в общем-то, для чего мы и живем. Утопия, по сути дела, это, ну, земной поиск небесного града, взыскующего града небесного, а не земного. Это нормально, это христианство в этом состоит. Вот. Но, ну, конечно, как и само понятие личности, слово личность претерпело сильные изменения и искажения в представлении человека, так вот утопия стала неким негативным, приобрела нарицательно негативный оттенок, как и личность, там, что, в общем, совершенно не имелось в виду с самого начала. Так вот, преобразование и создание благого места, ну, в общем, этим человек занимается. Даже в каждой в своем доме, в своей квартире устраивает так, чтобы было хорошо душе, чтобы радовалась она. Ну, так как вот он или она, видит, или вся семья там все это представляет, мы так делаем в своем доме, в своей квартире. Ну, тоже в каком-то смысле утопия наше, построение вот земного, так сказать, своего пребывания, попытка, можно сказать, земного рая, построить рай на земле, ну, в своем роде. Нас за это Бог не судит. Конечно, это не предмет какого-то негативного отношения. Напротив, в противном случае стоило бы все отвергнуть и действительно где-то удалиться в пустыню и... Да и в пустыне тоже. Все равно человек находит какое-то убежище для себя, где ему будет спокойно.
Но если на уровне личности человек может определить свою траекторию движения, свой путь, и с помощью Божьей, естественно, то там, где личности уже какое-то количество, определить общую траекторию движения не получается. Правильно. То есть, если я так не ошибаюсь, последняя общая траектория движения была построение коммунизма к 80-му году. После этого таких глобальных заявленных целей для движения целого общества куда-нибудь не было. И хотелось бы понять, это нужно для человечества, или, в общем, мы пришли к тому уровню внутреннего развития, что можем обойтись без этого. То есть распадаться, общество должно распадаться на личности, то есть то, что и постулируется сейчас в западном мире, что главное индивидуальность, главное личное развитие. Но мы же как-то не соглашаемся с этим вроде бы.
В одно... прокрустово ложе не уместить всех, конечно. И, конечно, идея сама, попытка всех выстроить под одну, или под одну гребенку причесать, или выстроить струнными колоннами, устремить куда-то в рай, но мне вспоминается сразу образы из журнала «Свидетели Иеговы», «Сторожевая башня». Помните, там как вот такие радостные, светлые, все одинаковые с лица, очень такие крепкие, стройные, здоровые, и много-много людей вот куда-то на гору поднимаются, и там что-то такое золотое блестит. Что-то подобное утопически строили и в прежние времена, да и в наши, в совсем недавние годы, допустим, будь то, я не знаю, гитлеровская Германия, какие там архитектуры, посмотрите, вот эти многотысячные парады, факельные шествия, эти выступления фюрера, такие, в общем, зажигательные, которые доводили до истерик людей.
И когда мы смотрим фильмы Лени Рифеншталя, это не может не захватывать.
Да, совершенно верно. Это, вот, и, да и сама идея национал-социализма, как бы, если кто знает, кстати, было такое, ну, по крайней мере, так доносит нас, что последнее интервью Гитлера перед уже там бункере, перед, значит, что он передает как бы идею национал-социализма куда-то дальше, следующему какому-то народу, и там вот, насколько позволяет там, фантазия автора, вроде того, что он подразумевает саму Россию, как бы в этом смысле, что вот дальше она пойдет, когда они поймут вот это, что это... То есть он верил до конца в эту идею утопическую свою национал-социализм. То есть социализм, то есть равенство и братство, и все возможно в пределах одной нации. И вот эта нация, ну, понятно, что сверх людей, которые, в общем, определяют, определенные достоинства обладают по сравнению с другими. Ну, а дальше они научат другие нации. Кто-то же должен начать. Вот примерно такая. Ну, коммунистические идеи там, они исходили, может быть, из каких-то еврейских общин, кибуц, так говорят некоторые, тоже исследователи приводят, что... Ну, и, конечно, в основе, тезисы кодекса строительного коммунизма, это, в общем, перефразированное Евангелие, только без Христа. Так тоже вот видим. Поэтому эти насильственные попытки загнать целый народ, там, массой, туда, куда, где им будет хорошо, потому что верховный вождь знает, что там хорошо, это, конечно, терпит неудачу. И, но что касается западного взгляда, индивидуализма и такого, тут тоже другая крайность. с одной стороны, вроде бы как ответ, реакция на тиранию, да, насилие, чтобы загнать в светлое будущее, ну вот предоставим каждому человеку самому решать. Здесь другая обратная реакция. Ну, отсюда появилось движение вот этого глобализма, потом антиглобализм и так далее, чтобы правила применить, а правила все равно какие-то конкретные, индивидуальные, они подходят к людям, которые веками в условиях демократии, сейчас, минуточку, в условиях демократии, допустим, у тебя в Швейцарии, было, меня всегда до глубины души поражало, там каждый кантон швейцарский, это как отдельная республика, они могут иметь законы, которые отличаются от соседнего кантона, от соседней улицы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Русской Православной Церкви в Шотландии, Северной Ирландии, Сурожской епархии. Но, опять же, это, как мне кажется, это там, лично мое мнение, у вас гораздо больше опыта жизни на Западе. Вернее, у вас просто есть опыт жизни на Западе, у меня скорее опыт там человека, который туда приезжает периодически, но все равно то, что я вижу, мне гораздо ближе в плане отношения людей друг к другу, на бытовом абсолютно уровне. Если мы живем со своим, как нас часто говорят, совковым, простите, я не люблю этот термин, он такой довольно грубоватый, советским, партийным, каким угодно комсомольским сознанием, но все уходит корнями гораздо более ранние времена, и это крепостничество, и вся наша там длинная тысячелетняя история, она не благоволит к развитию личности, увы, то есть я не умоляю, естественно, всех заслуг, нашу великую историю нашей страны великой, но никогда у нас личность не выходила на личность человека на первый план, у нас всегда все было массово, масштабно, крупно, пятилетками, но как-то же 20 век сумел расставить на свои места, там на Западе все-таки сумели выписывать вот это понятие человека, личности, уважение к одному человеку, каждому человеку. Ведь это абсолютно евангельское, ведь это абсолютно христианское. Евангелие, мне кажется, очень противится любому понятию массовости.
Абсолютно, абсолютно вы правы. Кстати, любопытно, Алексей, вот ваши замечательный такой комментарии, вот и реплики. Мы сами, вы вот и я, то есть невольно мы сами говорим, ну нас, вот мы. То есть мы вот этими самыми категориями так и продолжаем мыслить. Мы русские, наверное, вот, за да. всех вот хотим, всем вот. И понимаете, вот это совершенно чуждо западного сознания. Мы с вами будем говорить так, ну там рядом послушают, но это для них какой-то, как разговор лунатиков будет, понимаете? То есть это уже ну, веками или десятилетиями, по крайней мере, это переформировалось сознание, начиная с самого маленького возраста. Меня поражало до глубины души. Семья, мама, там, отец, вот ребенок, малыш, девочка или мальчик маленького совершенно, мелкого возраста, ну, может быть, там 2-3 годика, может, 5 годиков. Вот он что-то там свое делает, а не свое. И вот там видно, ну, опасно, ну, сейчас упадет. Ну, вот-вот-вот. Не ноль внимания. Наконец упал или упала. Там что-то такое, ну, крик, плач там. Ноль внимания. Никто не бросается. Не... Ах, как же ты мог? Ну, я же тебе говорил, я же тебя предупреждал. Ну, что ж ты там, маленькая, милая моя. Ну, наша русская такое, естественное, правда? Ноль внимания. Не потому, что они не любят свое чадо, а потому, что это такая, ну, природа. Это тоже человек, маленький человек, абсолютно самостоятельный. Вот вы знаете, это все, конечно, все вообще можно подвергнуть критике, но меня это поразило до глубины души. Потому и вырастает дальше человек, который отвечает до конца за себя. Который не говорит, вот мы там должны, или а было бы хорошо, нам бы. Там, вот как у нас сейчас, посмотришь эти диспуты, где с одной стороны украинцы стоят, с другой стороны это русские. Вот, ну, что те, что другие. Ну, простите, ну, как, где тут... Какой тут диалог? Это театрализованное представление, на котором ну, надо задавить.
Но оно и срежиссировано так.
Да, конечно, срежиссировано так. Но на кого? Для кого? Это мы же воспитываем массу людей, может быть, и юношество тоже. Они смотрят, и вот да, смотрят. Теперь действительно образ врага из брата, сестры, которые вот рядом. Они здесь же половина семей, там, у кого там, у кого там. Это что-то теперь враги наши смертельные? Фашисты, да? Это разве возможно такое? Понимаете, вот это вот... А западный человек, ну, он может такое видеть, конечно, где-то видеть. Куда-то они тоже ездят в другие страны, в том числе, может быть, какие-то крайне реакционные, там, где режимы, там, я не знаю, в Африке или где-то еще. Допустим, вот я знаю, большая колония англичан была в Кении, жила долгое время, и они там даже многие рождались, там, вот, но все равно оставались англичанами. То есть, но они не меняются от этого. Потому что вот это вот с детства, вот то ребеночек там ковыряется и чего-то себе набедокурил, чего-то себе принял. Но пока это, видимо, конечно, уж смертельной опасностью не грозит, но там они не вмешиваются. Потому что настолько, насколько способен ребенок в определенном возрасте сам осознавать свои поступки, отвечать и нести, ну, и боль, и страх, и какое-то... сам отвечать за это и понять раз и навсегда, что вот огонь не надо трогать, потому что это горячо. Обжечься. Дальше наступает опыт, приходит. А опыт – сын ошибок трудных, да?
Но так уж устроен мир Божий, что разные... Народы имеют разные культуры, разные традиции, и они, в принципе, разные. Это замечательно, потому что странно было бы, если бы все были одинаковые.
Ну, вот это как раз вот та самая грань, наверное, приходит в наше общество, в наш мир, в нашу цивилизацию, которая вот, ну, хотим этого или нет, хорошо ли это или плохо, но она вот разрывает эти границы. Вот эти сети, этот интернет, который, ну, он прорвал границы, действительно их стало, их почти не видно. Ну, и, да и, собственно говоря, перемещение тоже, ну, практически оно, ну, еще есть затруднения, там, извиняюсь, виза там надо, ну, придет время, ну, скоро придет, ну, не будет этих виз, ну, сел на самолет, полетел в любую точку Земли, а чем мы разные-то? Мы
люди. Вдруг наоборот?
А?
Вдруг наоборот?
Ну, вот, да, ну, конечно, все может быть, и наоборот может быть, да, ну, я не как бы, считаю, что христианин, он воспринимает ту реальность, которая, в которой он живет, помещен в которую. Тирания, демократия для христианина – это все равно не царство Божие.
Но на самом деле христианин живет в той реальности, которую завещал ему Спаситель, насколько я понимаю. А Спаситель оставил нам церковь. Церковь – это все-таки не сумма индивидов, да? Это все-таки какой-то живой организм, совсем иной. Это не то, что собралось какое-то количество людей, и это коллектив. Это же не коллектив, это тело Христово.
Вот в этом разница. И греки очень хорошо понимали. Индивид – атом. Это индивид, который в себе замкнут, ограничен. А личность, просопан, это тот, кто в отношении к другому. Я на эту тему, вот, то еще одну книжку хочу назвать, название, произнести название, «Богословие диалога», тоже выпущенное издательством Московской патриархии. Это как раз вот богословие Троицы и личностное богословие. Личность, просопан. Просопан, значит, семантика слова просопан с греческого, прос, значит, towards, по-английски, взгляд глаза в глаза. Опос, опс, это область человеческого лица, относящаяся к глазам. То есть глаза в глаза, это и есть вот участие. Тело Христово, оно не механически составлено. И, в общем, участие в Евхаристии, оно привлекает нас, знающих друг друга, как братья и сестры, а не посторонних, захожан, понимаете, которые заскочили, что-то там происходит, свое дело сделал, там, ну, там, за упокой, за здравие, поставил свечечку и бегом-бегом дальше. Ну, этого не, ну, это неплохо само по себе, этого недостаточно, это не церковь еще, понимаете? А тело Христово, как вы правильно сказали, конечно, не сумма индивидов, это не атомы, не атом составляют разделенными между собой. И вот здесь я сказал, другая крайность в западном индивидуализме, который, ну, растягивает людей. Но с другой стороны, вот я, живя на Западе, уже почти скоро 20 лет будет, и внимательно приглядываясь к общественной жизни, главное, к церковной, я вижу, церковь там тоже есть, она по-своему построена, и она никуда не уходит. Это кто-то называет там постхристианская эпоха, или там, значит, ну, в каком-то смысле да, в смысле, что христианство в устроении церкви по образцу и подобию средних веков, там, вот церковь, вот община, которая вокруг нее живет, там, батюшка, там, или там, значит, этот ксенс там в Польше или какой-нибудь там прилад католический, ну, неважно, все, концентрация вокруг него, вокруг, значит, это уже, ну, прошло время. И представление о церкви, конечно, трансформируется медленно, но все равно он трансформируется. Так же, как и от древности переходило, вбирало в себя ту реальность, которая есть. Потому и тело, что оно живет и развивается, а не закостенелая какая-то сумма. Вот совершенно справедливо вы, Марина, заметили, что тело Христово – это и есть живущий организм.
Вот здесь мы поставим точку в нашей программе. Спасибо вам огромное за этот разговор. Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Русской Православной Церкви в Шотландии и Северной Ирландии, Суржской епархии, доктор философии, кандидат технических наук, член Союза писателей России, был гостем программы «Светлый вечер». Марина Борисова, я Алексей Пичугин.
До свидания.
Всего хорошего.
До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».